У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Так называемая научная фантастика, раз уж ее существование попущено Богом, должна задаваться, на мой взгляд, одной единственной целью – внушением читателю отвращения к различного рода научным открытиям и всецелому искоренению интереса к таковым, а не потакать удовлетворению их интереса к непознанному. В особенности же к тому, чего не стоит узнавать. Чем она, к моему величайшему удовольствию, иногда и занимается. Вопрос, правда, сознательно ли. Все сказанное касается давней повести Александра Беляева «Вечный хлеб», написанной еще в 1928 году. Готов дать почти стопроцентную гарантию, что Беляев еще на стадии замысла держал в голове библейский рассказ о манне, каждый день посылаемой Богом с небес израильскому народу для прокормления его во время его 40-летних блужданий в пустыне. В романе же Беляева функции Бога пытается присвоить себе некий ученый-химик Бойер, поселившийся на маленьком острове посреди Балтийского моря. Жаждущими пищи израильтянами выступают, соответственно, жители этого острова, с трудом добывающие себе пропитание ловлей рыбы. На этом, пожалуй, заканчивается сходство беляевского сюжета с сюжетом библейским. Во всем остальном он является гипотетическим продолжением тем, намеченных в книге Исхода. При том, что в романе есть и Исход, и все остальное с ним связанное. И это гипотетическое продолжение отмечено прямо противоположными знамениями, чем в книге книг. Ибо в Библии манна непостижимым образом посылается с неба. В романе ее искусственным образом пытаются произвести на земле человеческими усилиями. В книге Исхода Бог, давая с небес определенное количество манны, повелевает съедать ее в тот же день и не хранить в виде запаса на следующий. Собственно, об этом же просят ученые рыбаков, под напором их просьб, предоставивший им хлеб с непонятным даже для него самого свойствами. Однако они поступают прямо противоположным образом, чем их ветхозаветные прототипы, что вполне ожидаемо. Во-первых, потому что ученый не бог. Во-вторых, потому, что рыбаки далеко не послушливые ветхозаветные монотеисты. Это давно забывшие о Боге люди. Посему думается, даже если бы к ним вместо химика с просьбой обратился Господь, толку было бы не больше. Получив хлеб, жители острова забрасывают работу и банальнейшим образом начинают им объедаться, затем спекулировать остатками. Далее вполне предсказуемая картина. Как по мановению волшебного жезла, в деревушке вдруг закипела новая, необычная жизнь. Подходили корабли, груженные лесом и огромными ящиками. Наскоро сколоченные здания вырастали вокруг деревни, как грибы. Скоро на зданиях появились красивые вывески. Бар, кинематограф, танцевальный зал, еще и еще бар, а над самым большим зданием – казино. Жизнь рыбаков превратилась в вечный праздник. Жены наполняли кинематограф, упиваясь картинками роскоши привольной жизни. А мужья пропадали в барах и в горном доме. Отрава азарта крепко захватила непосредственные натуры рыбаков, и они предавались игре до самозабвения. Многие уже спустили все нажитое на спекуляции и в непреоборимой страсти продолжать игру и отыграться бросали на игорный стол последнюю валюту. Тесто, которое принималось по весу, как золото. Вразумить таковых может только кара. Ею становится не что иное, как новоявленная манна, сама по себе растущая, изобретенная для их блага, которая обернулась противоположностью тому, для чего была задумана. Хлеб, долженствующий насытить человечество, содействует его гибели. Не могущий быть съеденным, он, разросшись, становится стихийным бедствием и грозит гибелью миру в самом прямом смысле. Ужас вселился в деревню. В каждом рыбацком доме оказалась хоть крупица вечного хлеба. Когда настали летние жары и хлеб начал быстро расти, все пережили кратковременную радость о небывалом урожае. Но следующие же за этим дни убедили всех, что тесто растет с угрожающей быстротой, превращаясь из драгоценного питательного вещества в страшного врага, вырастая в могучий хлебный поток, который грозит всеобщей гибелью. Общая опасность встряхнула всех. Надо было принимать какие-то меры, чтобы спастись от ужасной смерти. Рыбаки в первое время пытались истребить тесто, поедая его. Они ели с отчаянием, остервенением, наедались до спазм в желудке, до обморока. Во многих из них проснулся какой-то звериный, первобытный эгоизм. Желая спасти себя, старшие и более сильные принуждали есть слабейших и младших. Ничего не помогало. Скоро всем стало очевидно, что поедом тесто не истребишь. Оно наполняло комнаты, разбивая окна, выползало на улицу и растекалось серым потоком. Сила роста была так велика, что тесто, заполнив камин, поднималось вверх по каминной трубе, вылезало наружу и нарастало на крыше, как снежные сугробы. Многосемейные рыбаки еще кое-как справлялись с тестом. Они вовремя вынесли его из дома и выбросили на улицу. Ночами рыбаки подбрасывали куски теста своим соседям. Если их заставали на месте преступления, то жестоко избивали. Изгнанные тестом из домов, растерянные, полупомешанные от страха, люди часто собирались на берегу моря и обсуждали свое положение. На этих собраниях рассказывались страшные вещи. Как погибла в тесте вся семья плотника. Ночью, когда все спали, тесто завалило дверь и окно, и несчастные были удушены тестом. Как погибали грудные дети и беспомощные больные, оставленные в домах. Никто серьезно о рыбной ловле не думал. Все продолжали таскать тесто и выбрасывать в море. Через несколько дней стало очевидным, что тесто не только продолжает расти в воде, но и растет гораздо быстрее, чем на земле. Быть может, получив добавочное питание от воды. Тесто уже выпятилось над поверхностью воды, захватив огромное пространство моря, насколько глаз хватает. В довершение бед оно затянуло всю прибрежную полосу, остановило прибой, сравнялось с берегом и поползло на сушу. Как будто море уже насытилось, не принимало больше и отдавало излишки назад земле. Подойти к берегу не представлялось возможным. Последняя надежда рыбаков разбилась. В отчаянии стояли они у берега, не зная, что делать, как спастись. Перед ними было какое-то новое море. Серая студенистая масса, какой-то кисель, по которому, вероятно, нельзя даже плыть на лодке. Позади стояли брошенные, опустевшие дома. Конец цитаты. Не изобретатель вечного хлеба, равно как ни один из обрадовавшихся дармовщинки членов человечества, вовремя не вспомнили о судьбе, припасенной впрок маны в евангельском повествовании, а следовало бы. Причем в самом начале, а не тогда, когда ситуация дошла почти до точки безвозврата. Манна тогда бесследно исчезала в течение ночи. Точно так же исчезает, в конце концов, вечный хлеб. Но сколько же усилий пришлось приложить, чтобы его истребить? И едва ли не в планетарном масштабе. Теперь люди только теми заняты, что сидят и толкут в ступах теста. Повествуется в повести. Богатые еще могут нанимать бедняков работать за себя, а все остальные обречены на этот сизифов труд. Некоторые государства пробовали даже сваливать тесто на территорию соседних государств. Это вызвало ряд войн. Хорошо еще, что само тесто охладило воинственный пыл. Как тут повоюешь, когда ни пройти, ни проехать? Люди и лошади вязнут в тесте. Только аэропланы подрались в воздухе, на том дело и кончилось. Но дальше-то, дальше что будет, скажите мне? Вот газеты пишут, что тесто расползется по всей земле, покроет земной шар сплошной коркой. И тогда капут. Солнце подрумянит этот земной колобок. Он, может быть, будет вкусный и питательный, только есть его будет некому. Все живое умрет. Предусмотрительные люди, кто побогаче, конечно, уже сейчас покупают участки в горах. Все швейцарские ледники захвачены кучкой богачей, которые хотят переселиться туда в надежде, что на такую высоту тесто не дойдет. При том же там холодно, а на холоде тесто растет медленно. Что может ответить на эту тираду Бройер, к которому она обращена? Только опустить голову, мысленно проклиная себя за свой вечный хлеб. А дальше задуматься над тем, как его извести. Кстати, средства для истребления теста Бройер изобретает в тюрьме. И должен сказать, нельзя представить более полезное место для таких изобретателей, как он, ибо свобода выбора для них вредна. В результате скоро газеты и радио оповестили мир о том, что средство для радикального истребления хлеба найдено. Грибок профессора Бройера работал великолепно. Довольно было бросить в тесто несколько граммов этого грибка, как тесто начинало скисаться, оседать, и скоро на месте огромных гор студенистой массы оставалось лишь немного серой плесени. Плесень высыхала и превращалась в пыль. Мир избавился от теста. Человечество было спасено. Конец цитаты. Да, хлеб все же удалось уничтожить. Человечество возвратить к его естественному состоянию, предсказанному Богом еще в начале грехопадения. «За то, что ты ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии волчцы произрастит она тебе. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо ты прах, и в прах возвратишься». Посему естественное состояние человечества – голод и жажда, в том числе духовные, не могущие быть утоленными до конца, постоянный труд для того, чтобы себя насытить, недоедание, а не перенасыщение на халяву. Вот что должно стать целью. Игнорирование этого правила чревато потерей человеческого лица. Хорошо бы об этом помнить различным родителям о благе человечества – посредством умножения материального благосостояния. В противном случае было бы ведь предельно пошло погибнуть человечеству не от воды, как во время первой всемирной катастрофы, и не от огня, как это будет во время катастрофы последней, но от застрявшего в глотке лишнего куска, в глотке каждого человека, уповающего ни на что другое, как только на перенасыщение. Для предотвращения таких мыслей лучше всего обращаться к Библии. Ибо никакие ученые, тем паче изобретатели, не заменят собою Бога. Никакие изобретения не облагодетельствуют человечество. И, смею предполагать, ни одно из них не принесет ему пользы. Разве что в какой-то малой степени. Но и тогда до поры скрытая отрицательная сторона обязательно перевесит положительную лицевую. Но мечтательная... забывшие о Боге человечество, желающие облегчить себе и без того, по милости Божьей, не очень тяжелую жизнь, которую облегчать на самом-то деле не нужно, ибо все в ней выверено и взвешено к пользе этого самого человечества, само оно слепо, а посему не видит того, чем чревата такая польза уже в не очень грядущей перспективе. Не знаю, насколько то, о чем я говорю, было близко Беляеву, и учитывал ли он те ассоциации с Библией, которые явно наличествуют в его произведении. С манной – да, но вот все остальное, может, и учитывал, ведь он, как-никак, сын священника, да и сам закончил в свое время духовную семинарию, причем первым по курсу. Но если даже и учитывал, то предпочитал скрывать, что и понятно. Каким-то образом заявлять свою позицию перед лицом бдительного советского читателя конца 20-х годов было бы смерти подобно. А ведь он и без того прилагал все усилия для сокрытия своего социального положения и до самой смерти боялся, что оно каким-то образом все же раскроется. А тут такая тема. Да что там, хорошо еще, что ему не пришло в голову дополнить ее элементами классовой борьбы, что часто за ним водилось. Большое ему спасибо, что хоть здесь отказался от этого. После уничтожения вечного хлеба рыбаки возвращаются к прежней работе. Ветер сразу натянул парус, и баркас, круто повернув носом в открытое море, быстро понесся по волнам. Свежий ветер обвивал открытую голову фрица, и ему казалось, что этот крепкий соленый морской ветер делает его вновь бодрым и сильным. Как смутный, полузабытый сон, промелькнули перед ним картины последних месяцев. Богатство, уплывшее так же неожиданно, как оно явилось, кражи, убийства, пьянство, бесконечные ночи в игорном доме, бешеный азарт игрока, страшные картины хлебного потопа. Что можно добавить к этой довольно красноречивой картинке? Только одно. Давно бы так, а то Вечный хлеб, вечный хлеб.
Thank you.